свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: можно ли переловить всех орловских взяточников? Бывший офицер, челябинец Андрей Михайлов на себе испытал, что такое судиться с властями. Почему Пятигорск мерзнет, а Ставрополь нет? Томская история одного из островов ГУЛАГа. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Сколько стоит застроить коттеджами водоохранную зону Москвы? Саранск. Почему фермеру Вячеславу Трифонову не разрешают арендовать землю? Владимир. Сколько денег нужно пенсионеру для нормальной жизни? Ульяновск. Вода в кранах одна, а цены разные. Райцентр Орлов. Эх, дороги. Самара. Любители настоящего кино нашли способ, как уберечь детей от непрерывного экранного мордобоя. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. Громкий коррупционный скандал, потрясший Орловскую область в прошлом году, завершился столь же громкими приговорами. Бывший замгубернатора, начальник управления строительства и ресурсосбережения аппарата губернатора и администрации области Александр Кисляков осужден за взяточничество на 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельник, хозяин одного из городских ломбардов Адам Вигурский, выполняющий роль посредника, на 7 лет. В августе прошлого года были задержаны 9 руководителей и специалистов различных ведомств, занимающихся поборами с предпринимателей за предоставление земельных участков под застройку. Среди них начальник управления строительства и ресурсосбережения аппарата губернатора Александр Кисляков, глава советского района города Орла Сергей Морозов, первый заместитель главы администрации железнодорожного района Владимир Крючков, главный архитектор Владимир Фомин, специалисты Роспотребнадзора по Орловской области, управление ГУИЧ. Почему именно земля стала предметом торга? Вот мнение члена региональной общественной организации «Гражданский контроль» Алексея Кузьмина.
Земельные ресурсы – это одни из самых ликвидных ресурсов. Этот бизнес дает возможность получать прибыли и сверхприбыли. Вокруг этого кормится огромное число людей. Коррупционные скандалы недаром связаны с выделением земельных участков. Кстати, у нас очень охотно борются с коррупцией чиновники самого высокого уровня. Но они борются с коррупцией как с явлением. Коррупцией вообще, как только коррупция приобретает должность, имя, фамилию, так здесь этой коррупции нет. У нас губернатор говорит, в Орловской области не может быть коррупции. Там, подумаешь, взял взятку, бутылку коньяка какой-то пожарник.
Как следует из материалов уголовного дела, поборы и вымогательство подарков и денег с предпринимателей было поставлено на поток. Оперативному работнику, работающему под маской предпринимателя, которому якобы захотелось построить в Орле 5 автомоек, приходилось платить практически всем, с кем он был вынужден решать свою проблему – секретаршам, специалистам, руководителям и их детям, которые не брезговали ничем. Так, за написание ходатайства на имя руководителя земельной комиссии Орла пришлось расплачиваться коньяком Джем. Мерсен стоимостью 1000 рублей. За копию схемы территории, где должна была расположиться мойка, он был вынужден купить коньяк 5 звездочек. За разрешение на эскизный проект объекта в горархитектуре отнести венок кинзмараули и коробку конфет Коркунов. Помощь в продвижении вопроса в райадминистрации стоила виски «Чивас Регал» за почти 3000 рублей, плюс шампанское и конфеты для секретаря. Распоряжение главного архитектора Орла дать направление в санэпидемстанцию в управление ГУИЧС и Госпожнадзор обошлось бутылку коньяка «Мартель», а там, куда предпринимателя направили, запросили от 1000 до 2000 рублей за заключение. Ну а самый большой аппетит окажется у бывшего заместителя губернатора Кислякова. Он окончательное решение вопроса оценит в 520 тысяч рублей и место директора мойки для своей жены. Комментирует Алексей Кузьмин.
Мы устали от коррупции. Колоссальная коррупционная емкость порядков, которые существуют, которые порождает вот эта бюрократическая система, чтобы довести человека до изнеможения, чтобы он был готов выдать эту взятку.
Судя по материалам уголовного дела, поборами с предпринимателей в Орле занимаются практически все структуры, от которых зависит выделение земельных участков, оформление, выдача ходатайств, заключение и постановлений. При этом не факт, что земля все-таки будет выделена. В нашем случае оперативнику, действующему под маской предпринимателя, выложившему солидную сумму денег, так и не выделили ни одного участка. Орловские суды оказались весьма милостливы к взяточникам. В основном все отделались условно мерой наказания. Именно поэтому в день вынесения последнего приговора участникам коррупционного скандала профсоюз предпринимателей Центрального рынка города Орла и члены общественной организации «Гражданский контроль» вышли к зданию областного суда, где проходило слушание дела с пикетом. Член «Гражданского контроля» Алексей Кузьмин уверен, что и сами правоохранительные, судебные органы поражены коррупцией.
Проблема коррупции в Орловской области такая же острая, как и в других регионах. Причина здесь в том, что в Орловской области может быть более, чем в любом другом регионе, влияет такой фактор, как несменяемость власти. На протяжении 1,5–2 десятков лет люди занимают свои высокие кресла, находятся практически без контроля со стороны общества, поскольку серьезной политической системы общества не создано, конкуренции в борьбе за власть нет, политические партии маломощны, они зачастую просто имитируют политическую деятельность, на самом деле у них нет ни социальной базы широкой, нет ни материальных ресурсов для того, чтобы вести серьезную борьбу за власть, нет и кадров, которые бы могли сменить чиновников, которые по много лет находятся на одном месте. Кроме того, я убежден, и я повторяю то, что говорили на минувшей сессии городского совета депутаты городского совета, о том, что одна из самых коррупционных систем в Орловской области – это судебная система. Депутаты открыто говорят о том, что суды поражены коррупцией. Основание для таких заявлений, наверное, есть. Кисляков, заместитель губернатора, который получил реальный и серьезный срок, 7 лет, это исключение, а не правило. Этот либерализм по отношению к взяточникам как раз и порождает вот эту систему коррупции, которая на самом деле в Орловской области процветает.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Челябинска Александр Валиев. Бытовая драма потомственного офицера Андрея Михайлова началась в момент распада СССР. 27-летний молодой человек остался не у дел, без работы и без квартиры. Борьба за собственную крышу над головой продолжается до сих пор, когда ему уже 43 года, рассказывает Андрей Михайлов.
Я закончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище. После Среднеазиатского округа направлен служить в ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Там я прослужил 2 года, был направлен далее опять в Туркестанский военный округ. После Туркестанского военного округа я служил в Киевском военном округе. И в Киевском военном округе меня застало время распада СССР, где я и был сокращен по организационно-штатным мероприятиям. Я на Украине женился, у меня родился ребенок. Но так как в дальнейшем перспективы никакой не было, ни по работе, ни в жилье, я решил вернуться к себе на родину, в город Челябинск. Здесь я столкнулся с трудностями.
При сокращении Андрею должны были выдать справку, свидетельствующую о том, что он действительно попал под сокращение, но ее не выдали. И Челябинский областной военный комиссариат не ставил его на учет. Отец Андрея, тоже офицер и его доверенное лицо, пытается помочь сыну в его борьбе за свои права. Вот что он рассказал о приезде сына в родной город после увольнения из армии.
Здесь, в Челябинске, его встретили препятствия по получению российского паспорта, отсутствие жилья и работы. Пришлось скопки могил на кладбищах. И жил сначала у меня в деревенском домике, в котором я после выхода на пенсию проживал. Затем год в моей квартире, затем в общежитии Челябинского политехнического института, затем все время на съемных квартирах и сейчас проживает на съемной квартире. Получаемая зарплата, его доходы позволяли сводить концы с концами. Кое-как.
Как ветеран боевых действий в Афганистане, в соответствии с законом о статусе военнослужащих, Андрей Михайлов имел право получить жилую площадь на льготных условиях в течение 3 месяцев со дня прибытия на постоянное место жительства. Однако только в 2002 году, через 10 лет после приезда с Украины, Андрей Михайлов был включен в список офицеров запаса, нуждающихся в жилье, и в 2003 году в список на получение жилой площади в органах местной власти. Что было потом, в рассказе Юрия Михайлова, отца бездомного офицера.
Сразу был ответ, что квартиру или сертификат он получит по общей очереди, а это значило, что квартира может быть получена при выделении 2 сертификатов в год, при очереди 122 только через 60 лет. Был вынужден обратиться в суд, который принял решение и обязал Министерство строительства, правительство Челябинской области и Министерство финансов выделить сертификат и обеспечить жилье. Но Министерство строительства непонятно по каким причинам опротестовало это решение и началась длинная судебная тяжба.
Решением Центрального районного суда Челябинска 14 декабря 2004 года иск Михайлова был удовлетворен. Однако накануне выдачи сертификата Минстрой обратился в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Сведения, не соответствующие действительности, приведенные в заявлении, привели к отмене предыдущего решения. На сей раз суд отказал офицеру выдачи сертификата. После бесконечных заседаний и пересмотров Центральный районный суд Челябинска 6 июля 2006 года вновь обязал Министерство строительства Челябинской области включить Михайлова в список получателей сертификатов, а правительство Челябинской области выдать сертификат. Но дело с мертвой точки не сдвинулось. Более того, после публикации в одной из местных газет письма Юрия Михайлова ситуация усугубилась, говорит Андрей Михайлов.
Реакции на опубликованную статью в газете «Челябинский рабочий», которая была написана 13 апреля этого года под названием «Офицер-бомж» от правительства Челябинской области последовала подача очередного заявления в районный суд с просьбой об отсрочке исполнения решения суда. Ранее такие заявления уже подавались и рассматривались как районным, так и областными судами, и было отказано правительству Челябинской области.
Получить комментарий у службы судебных приставов и правового управления правительства области относительно этого затянувшегося конфликта не удалось. 15 лет офицер с семьей является фактически бездомным. Закон на его стороне, но толку от этого мало.
Хотелось бы обратиться за помощью и поддержкой ко всем тем, кому не безразлична судьба людей, оказавшихся в подобной, как у меня, ситуации. Вместо реальной помощи чиновники, наделенные властью, обращают ее в угоду своих личных амбиций, пренебрегают законами, показывая не свое истинное лицо по отношению к простым гражданам, морально унижают их бесконечными хождениями по инстанциям и судам. По существу решение моего вопроса из юридического стороны дела принимает политическую. Весь ход событий показывает всю возможность исполнительной власти грубо игнорировать судебные решения и бессилие судебной исполнительной власти.
Итак, в который раз областные чиновники просят суд оставить человека бездомным. В ближайший понедельник судья должен принять очередной решение. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Всю минувшую неделю, пока Европа задыхалась от небывалой жары, жители курортного Пятигорска страдали от холода.
Холодно, плохо, замерзаем дома.
Очень холодно, но почему отключают, я не понимаю. Покупаем батареи отопительные и греемся. Ставят людей в такую ситуацию. А что делать?
Два одеяла, только так. Очень холодно.
А вот я сегодня на работе просидела на работе весь день, вот у меня я синяя вся.
Дело в том, что ровно в полдень 15 апреля в жилом секторе города отключили отопление, несмотря на то, что днем на улице плюс 7, ночью столбик термометра опускается почти до нуля. По закону отопительный сезон можно заканчивать лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха за окном составляет не меньше 8 градусов тепла, говорят пятигорчане.
Были очень теплые дни вот перед этими холодами. Топили так, что ну просто вот невозможно было, уже нечем было дышать. Неужели нельзя как-то это регулировать? А мы бы, конечно, хотели, чтобы во всех домах было автономное отопление, как вообще это, знаете, уже в Европе, там в Америке, не знаю где. Но это, конечно, мечта. А так мы бы хотели, чтобы все-таки хотя бы по погоде смотрели. Зачем же отключать отопление? Вот ровно в полдень 15-го отключили. Зачем это было делать, когда было очень холодно? Перед этим даже снег шел.
В отличие от других жителей города, хозяйка квартиры номер 21 по улице Бульварной 16 Элеонора Дмитрова мерзнет не одну, а уже две недели. Отопление в их доме без объяснения причин отключили за неделю до окончания отопительного сезона, вместе с тем увеличив плату за тепло.
Нам так или иначе уже еще прибавили за отопление. Немножко, правда, но повысили опять. Несмотря на то, что за неделю наш дом отключили. За неделю до 15-го. Так что мы неделю уже замерзаем.
Как уверяют местные власти, отопление отключили только в жилом секторе. В детских садах, школах и санаториях по-прежнему тепло. На самом же деле отдыхающие тоже замерзают, рассказала жительница Санкт-Петербурга Галина Михайловна. На днях она приехала в Пятигорск, чтобы отдохнуть в военном санатории, но уже хочет домой.
Мы очень замерзли, даже в санатории. А кто-то за обедом сказал, что отключили отопление.
Как рассказала мне главный инженер управляющей компании объектами ЖКХ Любовь Матвиенко, тепло в городе отключили в связи с календарными сроками окончания отопительного сезона по распоряжению нового мэра Пятигорска Льва Травнева и смогут включить лишь с его разрешения. По словам начальника управления ЖКХ при администрации Пятигорска Игоря Олейникова, продлить отопительный сезон в городе можно.
Сейчас этим вопросом занимаюсь. Но я думаю, уже решено будет к обеду.
Однако ровно в полдень четверга в пятигорских квартирах было по-прежнему холодно. Чтобы хоть как-то согреться, жильцы промерзших квартир включают электрические обогреватели. Многие зажигают конфорки газовых плит, что зачастую приводит к пожарам, говорят в управлении МЧС по Ставропольскому краю.
Это несет угрозу, особенно если будут оставлять обогревательные приборы или газовые плиты без присмотра. Осенью, вот перед началом отопительного сезона, и весной, когда вроде бы еще не тепло, но уже отопительный сезон как бы завершается. Такие опасные участки.
Пока одни греются при помощи масляных радиаторов, другие борются с отключениями центрального отопления незаконными методами, жалуются на предприятии «Пятигорск-теплосервис».
Непосредственно вчера Бутырина 2, там есть жильцы, те, которые препятствуют доступу даже в элеваторные узлы, в камеры, поставили даже машины на камеры, сказали, мы не дадим вам возможность отключить теплоноситель.
Включите отопление, останетесь без горячей воды, предупредил пятигорчан главный инженер пятигорских теплосетей Юрий Пла.
Самый простой способ – идти открыть задвижку. Что и делают. Как открыл задвижку в доме? Не жди горячей воды.
Тогда как пятигорчане мерзнут и кутаются в теплые вещи, жители Ставрополя недоумевают. Тепло в их домах никто и не думал отключать. Отопительный сезон в краевом центре продлят настолько, насколько потребуется, говорят коммунальщики.
Отопительный период у нас составляет 183 суток. Если отопительный период у нас продлен, то за дополнительные, так сказать, сутки у нас будет производиться начисление оплаты населению за продление отопительного периода.
Рассказала журналистам заместитель директора городского хозяйства администрации Ставрополя Ирина Абрамова. И действительно, что может быть проще? Продлить отопительный сезон на неделю-другую, а затем сделать перерасчет по оплате за потребленное тепло. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Томск. Николай Погодаев. Трудно нам, братцы, в Нарыме, трудно нам всем умирать, как пришлось на острове смерти людоедов нам всем увидать. Это куплет из немудреной песни так называемых трудпоселенцев, которые в начале 30-х были сосланы на север Томской области и прошли через страшный Назинский остров. Недавно в Европе вышла книга французского историка, исследователя ГУЛАГа Николя Верта, которая называется «Остров каннибалов». К сожалению, это не авторская гипербола. История и место, о которых он рассказывает, абсолютная реальность. В этих событиях, говорит сопредседатель Томского общества «Мемориал» Борис Тренин, высветилась в целом существовавшая тогда государственная, политическая и общественная система.
Это 33-й год. Как раз в конце 32-го уже года ОГПУ во главе с небезызвестным Генрихом Ягодой выступили с очередной инициативой. Инициатива «Новая массовая масштабная репрессивная операция». Прошел 30-й год, 31-й год, 32-й год, коллективизация. Вот эти массовые депортации 30-31 года, голодомор 32 года. Надо было идти дальше. Предполагалось новые, это их термин, новые контингенты переселить вот в малообжитые районы Северного Казахстана и Сибири. Кто же эти новые контингенты? Это опять тоже многострадальное крестьянство. Украина прежде всего, Закавказье, Северный Кавказ, ряд других территорий.
Кроме того, к этому времени лагеря были перегружены уголовниками, которых тоже решено было переселять на новые земли. А города чистили от так называемого деклассированного элемента – бездомных, цыган, беспризорников, нищих. Плюс так называемая чистка приграничных областей Запада и Юга.
6 тысяч человек совершенно неожиданно на баржах в конце апреля, в начале, в первых числах мая появились вот на траверсе Колпашево. Главное это что для комендатуры, чтобы они не разбежались. Вот и выбрали этот пустынный остров на берегу Оби, значит, там поселок Назино как раз на берегу Оби, а это остров напротив этого поселка на Оби, вот название Назинский остров.
Народ был без теплой одежды, без посуды и прочих вещей, а главное без продуктов. Но продуктов не было и в той самой Александрово-Ваховской комендатуре, куда привезли спецпереселенцев.
Вот только было немножко муки. привозили на остров мешки с этой мукой, разрывали их, раскрывали и, что называется, раздавали. Кому в ладо, в пригоршню, у кого кружка была в кружку, у кого, значит, что называется, пола пиджака в полу пиджака, ну и что еще? Ну еще вода. Опта большая, воды-то много.
На острове вспыхнули болезни, многие умирали от голода. Тогда-то и появились случаи каннибализма, которым промышляли уголовники. Французский ученый приводит свидетельство женщины, которой было тогда 13 лет. Она вспоминает о красивой юной девушке, которую обхаживал один из охранников. Когда он ушел, люди схватили девушку, привязали ее к дереву и зарезали, съев все, что могли. Из 6 тысяч попавших на остров выжило около 2 тысяч, да и то большинство из них сгинули в дальнейшем. Но почему, спрашиваю Бориса Тренина, интерес к этой теме, к этой трагедии жив в Европе до сих пор? Почему появилась книга Николя Верта?
Да, наверное, прежде всего то, что там они по-другому относятся вообще к ценности человеческой личности. Наверное, потому что для них, в их понимании, право – это не кистень, как у нас по сей день остается. А там совсем другое отношение к пониманию права. Отсюда их действительно очень пристальный интерес. Вот к тем событиям, в том числе и советской истории, где как раз имели место вот эти массовые нарушения прав человека, прав людей, и вот эти массовые превентивные уничтожения людей. Я думаю, тут немаловажно отметить еще, что все-таки западное общество, пережив Вторую мировую войну, пережив соблазны фашизма и национал-социализма, они очень серьезно осмысливают эту историю. Вот то, что у нас не произошло. Ведь в отличие от западного общества, у нас и поныне, и по сей день очень странное отношение к истории. В массовом сознании серьезно присутствует представление и понимание, что не надо все это ворошить. Это не отнюдь не какие-то чиновники злоумышленные, это отнюдь не, скажем, потомки, там, последователи, там, Ягоды, Ежова, и Берии и так далее, а это в массовом сознании присутствует. Поговорите по-серьезному с учителями, с библиотекарями, вот зачем? Не надо это никому. Это было и прошло. Вроде как наиболее упертые представители гвардии коммунистической, скажем, ныне живущие, говорят, партия давно осудила. Ну что она осудила? Ничего она не осудила.
Николай Погодаев, Томск, специально для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Новости коротко. Гарри Каспаров вызван в прокуратуру. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь лидера Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович, Каспаров должен явиться в субботу в Пресненскую прокуратуру Москвы по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. Для установления мира в Сомали могут потребоваться международные коалиционные силы. Такое заявление сделал в пятницу генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. За последние 3 недели в столице Сомали Могадишо были убиты 113 человек. По данным ООН, с февраля во время боев между правительственными силами и исламистскими повстанцами город покинули 320 тысяч человек. Президент США Джордж Буш заявил, что в военной кампании в Ираке наблюдается прогресс. Буш отверг недавнее утверждение лидера демократов в Сенате США Гарри Рида о том, что война в Ираке проиграна. Россия намерена экспортировать в 2007 году вооружение на сумму 7,5 миллиардов долларов. Это на 15% больше, чем в 2006 году. Такое сообщение сделал в пятницу советник президента России Александр Брутин на встрече с православными священниками, находящимися на службе в вооруженных силах России. Вооруженный мужчина совершил в пятницу нападение в здании космического центра НАСА в Хьюстоне, штат Техас. Из двух взятых заложников он убил одного, после чего покончил с собой. Инженер Билл Филлипс, совершивший преступление, много лет работал в космическом центре. Официальные представители утверждают, что между двумя мужчинами могла разгореться ссора. Кубинский лидер Фидель Кастро встретился с высокопоставленным представителем китайского коммунистического руководства. Об этом сообщили кубинские средства массовой информации. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Народ, безусловно, устал, но еще жив пока.
Галина Реаль отвечает не за весь народ, а за соседей. Жители нескольких красногорских деревень, не дающих строить коттеджи в водоохранной зоне. Новая Барвиха, Рублевское предместье, громкие названия, огромные деньги для вилл и апартаментов на Ильинской пойме. От музея-усадьбы Архангельская до Раздор. А для увеселения будущих домовладельцев планы превращения природного заповедника Лохин остров в досуговый центр.
Как они пишут, очень такой цинично, культурный, социально-досуговый комплекс. Здание для проведения симпозиумов и конференций по экологии, для того, чтобы там вести книгу «Лето без природы». Ну, цинизм там просто безграничный. Для того, чтобы люди, которые будут приезжать на эти семинары, для них нужна гостиница рядом и так далее.
Все на острове, который не только является природным памятником, куда опаснее, что строить собирается в первом поясе зоны санитарной охраны крупнейшей Рублевской и Западной водопроводной станции, которые очищают и подают воду для москвичей. Около 20% воды на Москворецке водозабор проходит через территорию Староречья и Лохиного острова, с которого 76 лет назад выселили деревню в целях охраны источников питьевого водоснабжения, и лес посадили там. Один раз местные жители Староречья уже отстояли. Губернатор Борис Громов исполнил представление прокуратуры Московской области об устранении нарушений природоохранного и земельного законодательства. Там тоже были планы коттеджного строительства. И сегодня прокуратура, даже после ослабления природоохранных норм, на стороне жителей, опротестовала заключение Роспотребнадзора, разрешавшего строительство на острове, объясняет Галина.
Краеугольный камень всей вот этой пирамиды – это санэпидемзаключение санитарного врача. После предъявления начальника территориального отдела Роспотребнадзора Железняку, предъявления ему уголовных статей, он согласился, что это заключение было выдано неправильно. И взамен него он выдал новое заключение, в котором отменяет предыдущее. Разослал, уведомил о том, что появилось новое заключение, главу Красногорской администрации, главного архитектора Красногорска и, соответственно, фирму, которая хочет там построить. Господин Рассказов сказал, что существует ряд других согласований. Вот если вот их вот отменят, тогда вот он согласен.
Галина уверена, районные власти тянут время. В их планах включение острова в черту деревни Глухово. Это заявлено в проект генплана, который будет готов осенью. Тогда защита острова как природного памятника исчезает. По мнению Галины Реали, специально задерживается рассмотрение утверждения, сделанного еще в октябре 2004 года, проекта зон санитарной охраны питьевых источников города Москвы.
Коррупция проникла уже во все коридоры всех учреждений, потенциальные застройщики, они мечтают убрать ненужные фразы в санитарных правилах, в федеральном законе о санитарном экологическом благополучии населения, просто убрать некоторые пункты, так как сделали с лесным и водным кодексом.
Поэтому, надежности ради, граждане обратились за защитой еще и к интеллигенции в Российский институт культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева.
Просто так нельзя ничего изменить в режиме охраны музея. Должны быть определенные согласования, решения и Министерства культуры.
В Министерство культуры Российской Федерации на этой неделе уже был отправлен протокол обследования по обращению граждан, рассказала старший научный сотрудник института, кандидат архитектуры Надежда Завьялова.
Лохин остров – памятник природы. Вообще, что творят наши проектировщики? Их просто судить за это надо, лишать лицензии. Они сократили площадь Лохин острова до только бора, а его нужно по воде обводить. Это все территория памятника.
Еще один неприличный штрих в этой истории, вызывающий недоверие документа о якобы проведенных публичных слушаниях по застройке. Галина Реали.
В нормативной лексике русского языка другого, более четкого определения для этого бумаги нет. Это Филькина грамота. Собрание, которое никто не назначал, жители, которые ничего ничего не знали. Вот эти вот 5 фамилий, 5 фигурантов, еще с подписью замглавы Ильинской администрации, приобрело вдруг статус документа, который мне на заседании вот предыдущего совета предложили оспаривать в судебном порядке. Ну, это абсурд или как называется? Нам стало известно, что, опять же, заинтересованная структура очень мешает наличие вот в этих санитарных правилах строчки, что к первому поясу относится Лохин остров и Староречье. Они пытаются внести поправку и отменить это.
Тогда планом застройки водоохранной зоны путь будет открыт. На богатых заказчиков работают весьма квалифицированные юристы. Галина не исключает, что эти люди могут влиять и на самом высоком законодательном уровне. Местные депутаты уже сдаются. Если 3 года назад они шумели об экологической катастрофе, то в прошлом году отдали все на откуп администрации района, откуда в официальном письме Галине ответили: да весь Красногорский район стоит на охраняемой территории. Что ж, не строят теперь. В повестке дня ближайшего заседания красногорских депутатов снова стоит Лохин остров. Теперь его защищает и Институт культурного и природного наследия. Надежда Завьялова.
Мы будем в школу писать, потому что этими работами по верхней Москве реке занимается Московский институт генплан Москвы. То есть они бог знает, что творят в Московской области, ближайшие. Там уникальные пойменные луговины, которых по Москве реке просто не осталось, накосные такие. Там редкие виды растений, бор уникальный, дубравы. Это абсолютно как на ладони один из лучших пейзажей России, который открывается от усадьбы. Как это оценить? Что мы теряем? Ну, мы Россию теряем.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Чиновники, получая что-то в управление, неожиданным образом начинают воспринимать это что-то как свое личное. И поэтому весьма ревниво относятся к любой инициативе, которая сможет изменить устраивающее их положение вещей и своеобразную их монополию на управление или, в их понимании, владение чем-то. Вот уже 2-й год в селе Изосимовка Ковылкинского района Мордовии не может эффективно работать один из местных жителей, Вячеслав Трифонов. Мужчина занимается весьма успешно фермерством. Есть желание, есть поддержка со стороны семьи, есть идеи, как максимально эффективно наладить сельхозпроизводство, но нет необходимых земельных площадей, и это результат того, что нет взаимопонимания с чиновниками местной администрации. Тормозится дело у фермера. Для эффективной работы необходим ему банковский кредит. Подготовил он бизнес-план, в котором подробно расписал, на что будут потрачены деньги. Этот документ был рассмотрен банком и устроил кредитный комитет. Можно было бы и получать деньги, но стала проблема с землей. В планах Трифонова развитие производства с учетом расширения обрабатываемого земельного надела. Раньше земля в округе села принадлежала местному колхозу. Потом, в начале 90-х годов прошлого века, ее разделили на паи и раздали эти паи жителям из Осимовки. Такова была госполитика, однако она не устроила местных чиновников и руководителя колхоза, считавших всю землю как бы своей. Сельские власти начали консолидацию весьма своеобразным способом.
Я отдала в колхоз.
Тут мне сколько дали хлеба?
Дали 2 центнера бесплатно, не хватит.
Таким образом и передавали сельчане свои земельные паи в управление местному колхозу. А надо сказать, что земли в Изосимовке самые плодородные во всем районе. Ну, явно не стоят они 2 центнеров зерна. И тем не менее. Но не все сельчане поступили подобным образом, оставив себе управление своим же земельным паем. К ним и обратился Василий Трифонов с предложением передать свою землю ему в аренду. 30 человек согласились сделать это. Однако одного согласия людей оказалось мало. Преодолеть чиновничий барьер было невозможно.
Ни один шаг не получается, ни одну бумажку не выделят. Заявление пишем, кстати, они не принимают, сколько я вот приносил заявление вот, о выделении. Не заверяют, с копией к себе оставить. Нет, мы вот тебе один экземпляр оставим, не заверим.
По словам Вячеслава Трифонова, он просто оброс различными бумагами, свидетельствами, справками и другими документами. День за днем ходят по кругу, здесь не заверяют, там не подписывают. Находят какие-то недочеты, ошибки. Кроме того, по его словам, местные власти сумели настроить против него даже не самих местных жителей, а их родственников, живущих не в самом селе. Мол, хочет обидеть стариков Трифонов, скупает их земельные паи всеми правдами и неправдами.
Люди все, которые ему подписали, в том числе мой отец, Касуров Степан Андреевич, которого носит он, в тот раз он и в прокуратуру писал на него, ходил со своей бутылкой и уговаривал-то их, пьяных мужиков, дураков, забрал.
Вот и получается так, что местное сельхозпредприятие получило в управление земельные паи сельчан с помощью 2 центнеров зерна, а фермер решает вопросы с помощью бутылки. Впрочем, некоторые признают, разница есть. Если предприятие получило в управление паи непонятно никому на каких условиях, то фермер берет землю односельчан в аренду. В итоге люди будут ежегодно получать от него определенную плату только за сам факт пользования им их наделами. Пресловутая же бутылка — средство уговора, не более того. Тем не менее, уговорить сельские власти Трифонову так и не удается. В поисках правды обращался даже в Генеральную прокуратуру. А руководитель управления Роснедвижимости по Республике Мордовия Александр Фролов прокомментировал ситуацию так.
Это спор. Это категория земельный спор. Это правоотношения, которые уже должны быть урегулированы, если не найдется найти какого-то компромиссного решения в суде.
Собственно, и собирается Вячеслав Трифонов обратиться в суд, иного выхода, говорит, у него больше нет. Между тем, дело стоит, уже начался новый полевой сезон, а расширить свое производство фермер не может. Не хватает ему земли. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Изосимовка, Ковылкинский район Мордовии.
Светлана Гоненко, Владимир. Сегодня средний размер пенсии во Владимирской области чуть меньше 3000 рублей. Таковы данные пенсионного фонда. За чертой бедности живут более 60% пенсионеров. Многие из них ждут очередной индексации пенсии, но вот радости от повышения на несколько сотен рублей не испытывают. Эти деньги не спасают, признаются пенсионеры. Людмила Александровна говорит о своей пенсии с грустью.
Проработала я 28 лет. Пенсия у меня 3023 рубля. У нас больше 2000 уходит только за квартиру. На 1000 рублей практически прожить невозможно. Это только на хлеб, собственно, и на воду. На молоко денег уже не хватает.
Если хватает здоровья, пенсионеры пытаются работать. Вакансии не самые перспективные и высокооплачиваемые. В основном уборщицы, дворники и вахтеры. В среднем за месяц дополнительно к пенсии можно заработать порядка 2-2500 рублей.
Пенсионер ни на что не может рассчитывать, только уборщица. Но если человек работает, предположим, на одном месте, и остался он после пенсии работать, он может там какое-то время проработать. Предположим, бухгалтер, там, экономист на таких специальностях. А предположим, вот как я инженер, я уже никому не нужна.
Пенсионеры идут в службу занятости, чтобы найти дополнительный источник дохода. В прошлом году консультации специалистов биржи труда получили порядка 3000 пенсионеров. Трудоустроиться удалось лишь каждому пятому. Пожилые владимирцы не особо привыкли просить. Громкие акции в городе – редкость. Лишь однажды люди преклонного возраста перекрыли самую оживленную городскую улицу. Это произошло в канун замены льгот денежными компенсациями. Тогда несколько десятков пенсионеров митинговали на одной из площадей Владимира и, желая быть услышанными, вышли на дорогу. Пикет в рамках всероссийской акции профсоюза за достойную зарплату собрал перед зданием областной администрации во Владимире порядка 1500 человек. Тон задавали молодые работники промышленных предприятий, члены профсоюзов, а пенсионеры, которых на пикете было тоже немало, в основном молчали, не ожидая никакой реакции от властей, к которым были обращены призывы на плакатах и строчки в резолюции. Людмила Александровна на пикете не была, работала, но поддерживает своих товарищей по пенсии, как она выражается. Говорит, что надо защищать свои права.
И вообще должны пенсионеры как-то подниматься, говорить о себе, что в нашем государстве невозможно прожить на такую пенсию.
По словам Людмилы Александровны, покупать одежду и бытовую технику у них с мужем не получается, нет лишних денег. Помогают дети.
Ну, вот так вот перебиваемся, поэтому вынуждены работать уже после пенсии. Муж где-то вынужден подрабатывать. Я вот пошла, собственно, не совсем по специальности работать. Но даже 3000, которые я получаю, и те более-менее как-то, хотя бы как-то, только на питание, конечно, больше ни на что не хватает денег.
Есть у Людмилы Александровны одно правило. Нельзя жить без надежды и праздника. И пусть продукты на праздничном столе не самые дорогие, в душе все равно есть надежда.
Стараемся, конечно, как-то сэкономить, сделать что-то приятное, но это получается очень сложно. Ну и редко, естественно, редко. Но к празднику стараемся, к Новому году, там, к майским праздникам, как обычно раньше мы праздновали эти праздники. Но если, конечно, к пенсионерам государство повернется лицом, хотя бы как-то можно будет прожить, если увеличится пенсия, чтобы человек уже после 60 лет мог оплатить квартиру и хотя бы иметь на питание.
Повернутся ли власти лицом к пенсионерам? Время покажет, но борцы за права старшего поколения во Владимире терять это время не намерены. Акции протеста будут продолжаться до улучшения ситуации. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Жители четырех домов по улице Пушкарева пришли платить за коммунальные услуги. Посмотрели на новые тарифы, удивились и возмутились. Мало того, что стоимость горячей воды выросла почти на 40%, но оказалось, что им придется платить за горячее водоснабжение на 40 рублей больше, чем людям из соседних домов. Хотя все дома в этом районе получают воду от одного теплоисточника, ТЭЦ-1, даже обслуживаются одной управляющей компанией под названием «Засвияжье-1». Пенсионер Виталий Смиркин из дома номер 24 показывает мне трубу теплоцентрали и короткие, десяток другой метров, отводы от нее к своему дому и к соседнему.
Жители рядом стоящих домов платят по 160 рублей с человека, а мы почему-то должны платить по 200 рублей.
Жители попытались самостоятельно разобраться в этом абсурде. Оказалось, что внешние сети, которые подводят воду от магистральной трубы к основной группе домов, были переданы на баланс Волжской территориальной генерирующей компании, производителю тепловой энергии. А за тот короткий кусок трубы, что подает воду в девятиэтажку Виталия Смиркина, по-прежнему отвечает муниципальное предприятие «Городской теплосервис». Как поставщик горячей воды, оно берет за услугу транспортную надбавку. И главное, все по закону, тарифы утверждены соответствующими органами. Обширная переписка жильцов с чиновниками так и не прояснила причины несправедливости, почему внешние сети, подводящие воду к разрозненной горстке домов по улице Пушкарева, остались на балансе муниципалитета, тогда как остальные сети взялась обслуживать сама энергокомпания, говорит Виталий Смиркин.
Да никто нам не может ответить. Вот здесь есть общежитие, там проживает, наверное, больше 1000 человек. Рядом дом, там плата за воду другая, на 39 рублей меньше. Деньги фактически вот этот теплосервис делает из воздуха. 1000 человек, 40 тысяч ни за что. Мы даже не знаем, чья это собственность, трубопроводная система. Звонили в Волжскую ТГК, там с нами вообще разговаривать не захотели. Кто вы такие? Мы говорим, россияне. И секретарша говорит, я вас с начальником не соединю.
В Волжской ТГК мне сказали, что кто-то просто не внес в реестр городского имущества несколько километров сетей, а это задержало их передачу на баланс энергетиков. Главный инженер теплосервиса Владимир Егоров говорит, что с радостью отказался бы от этих злополучных сетей.
Управляющая компания эти сети категорически не хочет брать себе на баланс, так как у них нет ни оборудования, ни специалистов, которые могут ремонтировать данные сети.
Директор управляющей компании «Засвияжье-1» Владимир Бузин объясняет неестественную ситуацию наличием естественного монополиста.
То есть житель получается заложник этой ситуации, потому что они принадлежат собственности теплосервиса эти сети. Это только может решать собственник у нас сегодня, мэрия города Ульяновска.
Мэрия не спешит передавать городские сети энергетикам, потому что это вопрос политический. Энергокомпания давно хочет поглотить муниципальные сети, чтобы, как полагают в мэрии, закрепить свой монополизм и в дальнейшем без помех диктовать тарифную политику. Руководство города этому противится. Самое оригинальное и в каком-то смысле самое честное объяснение того, почему люди платят по-разному за одну услугу, я услышал в самой энергокомпании. Жителям этих четырех домов, сказали мне, просто не повезло. Сами люди переплачивать за услугу, естественно, не хотят и пока не теряют надежды найти справедливость. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире Орлов Вятской губернии. От дороги в райцентр Орлов осталось одно название. Федеральная трасса вся превратилась в одну сплошную колдобину. Более-менее ровных участков наберется разве лишь на 100 метров. Все остальные метры, километры машины передвигаются со скоростью лошадиной повозки. 60 километров в лучшем случае преодолеваются за 2 часа. Особенно трудно приходится тяжело груженным фурам, но страдает и пассажирский транспорт. Говорит водитель частного автобуса Андрей Столбов и его пассажиры.
Мы бы доехали за час бы с вами, от Кирова до Орлова. Ну сколько вот мы ехали?
Ну, долго, почти два часа.
Да. Почти два часа.
Сердце упало, я думаю, никогда не доедем.
А рейсовые автобусы, они вообще по 2-2,5 часа идут. Вот и думайте. Вот сейчас колесо буду менять.
Жительницы Орлова Любовь и Зинаида Вятскую дорогу сравнивают с чеченской.
За последние года таких дорог не было. Состояние очень плохое, ездить невозможно. Пути находишься долго, да и трясет, везет.
Нам карафот там показывает, что они едут, не знаю как, так и мы теперь так же лупим, едем, что не знаем, все трясемся.
Из-за ужасающего состояния трассы пассажиры порой просто не знают, когда они приедут в назначенный пункт и приедут ли вообще.
Провожали сватью на поезд, она сидела вообще слезами ревела и говорит, если я сейчас не успею поезд дойти, я говорю, как поеду? Никак. Задержка такая в пути идет из-за этих дорог.
Сложно, очень сложно.
Если кто куда уезжает на поезд, да. Вообще невозможно ездить стало.
Шоферов жалко, и нас жалко. Да, Полинка?
И до какого-то времени будет все так продолжаться.
Но обращаться с жалобой в органы власти или в суды жители Орлова считают бесполезным занятием.
У них же деньги все уходят куда-то на сторону. А то, что налоги большущие берут с владельцев автотранспорта, это ведь никого не касается. А больше грузные машины ходят. Деньги заплатил, пропуск выписал и гоняют по весне. Вот и, пожалуйста. Я вот ездил много где, но такой вот дороги я даже в области плохо где видел.
С вопросом о состоянии вятских дорог мне порекомендовали обратиться к специалисту управления дорожного хозяйства Алексею Пучкову.
Это трасса федеральная. У ней есть владелец. Владелец находится в Казани. Это федеральное имущество, и оно должно финансироваться из федерального бюджета. Последние-то годы объемы-то, конечно, увеличены. Но в свое время пропущен был период, когда нужно было делать ремонты из-за того, что в последние 10 лет финансирование составляло где-то процентов, наверное, 20 от нормативной потребности на содержание и на ремонты. Вот критическая точка, она подошла, а еще аномальная зима теплая, она это просто-напросто ускорила, может быть, на год, может, на два. Что делать? Искать только денежки, для которой можно делать ремонты. И как это найти возможно, не знаю.
София Ротару, побывав на гастролях в Кировской области, пообещала часть гонораров перечислить на ремонт вятских дорог. А вот чиновники федерального уровня выделить средства в должном объеме не спешат.
В июне будет заседание правительства Российской Федерации, где этот вопрос будет рассматриваться. Но, конечно, пока он рассмотрится, это уже будет 9-й год. Меры будут приниматься, но экстренных мер не будет.
По подсчетам управления дорожного хозяйства, при существующих темпах строительства вятские дороги будут отремонтированы не раньше, чем через 135 лет. Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В середине апреля в Самаре открылся 12-й международный фестиваль «Кино детям». За 2 недели кинофестиваля зрителям будут показаны лучшие детские фильмы, снятые российскими и зарубежными кинематографистами. Фестивальные просмотры, на которых картины представляют такие мэтры отечественного кино, как Леонид Нечаев и Марлен Хуциев, с первых дней собрали аншлаги. Однако в кулуарах молодые зрители говорили, что сегодня самарцы могут увидеть хорошее кино только на кинофестивале. В остальное время репертуар кинотеатров состоит из боевиков и фильмов ужасов. Именно боевики, по словам администраторов самарских кинотеатров, обеспечивают хорошую прибыль. Но зрители, особенно взрослые, отмечают, что дети вынуждены воспитываться на фильмах, рекламирующих жестокость и грубую силу. Самарчанка Дарья Ильина.
Мы ходили с сыном в кинотеатр, смотрели там «Черепашек-ниндзя». Ну, ему фильм, он сказал, как понравился. Смотрели, сидели с открытым ртом. Помимо него было очень много детей от 3 лет и выше, старше. Все сидели с удовольствием. Но мне кажется, все равно в детских фильмах, в мультфильмах присутствует какая-то агрессия. И после этих фильмов дети выражают это все, хоть и говорят, что им это понравилось. Сейчас больше агрессивных фильмов, и взрослых, и мультфильмов.
А вот что рассказал 5-летний Никита Ильин о своих впечатлениях после похода в кинотеатр.
Там был король солдат. Я его боялся. Мне страшно было. А потом начались черепашки. Они дрались. Один от них ушел, а вторые за ним погнались. Потом он с ним начал драться. Он не успел этих злодеев убить на машину. Там много было черепашек. Они только дрались.
Социологи Самарского университета, опросив самарских школьников, выяснили, что боевик самый популярный жанр у детей. Многие дети и подростки рассказали во время соцопроса, что с интересом смотрят боевики не только в кинотеатрах, но и, так сказать, в многосерийном варианте – по телевизору. Родители, бабушки и дедушки возмущены культом жестокости, который царит на телеэкране, рассказала Вера Степанова.
Шесть каналов, вот мы мелькаем по каналам,
каналам. Смотреть нечего. Один мордобой.
Кинокритик Светлана Азовская считает, что хорошее кино, вне зависимости, сделано оно для кинотеатра или как телесериал, должно рассказывать о добром и прекрасном.
То, что вот эти пиф-паф сейчас, это ужасно. Но это страшно. Вообще ребенку, ну разве можно такое? Вот раньше, как это было, по сказкам Пушкина, красивые они были мультфильмы. Это дети, они в школе проходили. Вообще это, они должны знать. Наши дети, они о том говорят, что они смотрели нормальные фильмы, а их дети, вот сейчас внуки наши, они плохие смотрят фильмы. И они очень, ну страшно, это не для детей. Так нельзя воспитывать. Ничего из них хорошего не выйдет. Они должны знать Пушкина.
Продолжает Дарья Ильина.
Везде драки, стрельба и агрессия.
С этим согласен и десятиклассник Валерий Кондратьев, у которого свой рецепт хорошего кино.
Меньше насилия, меньше какой-то порнографии в этих фильмах. Или хотя бы, чтобы их показывали в определенное время, чтобы дети не смотрели вот эту всю чушь, которую показывают. Вот таким должно быть нормальное кино.
Пока администраторы самарских кинотеатров еще только думают, нужно ли заменять в репертуаре боевики классикой или мелодрамой, самарцы решили создать свой клуб любителей хорошего кино. Каждое воскресенье на самарском книжном рынке люди обмениваются видеокассетами с русской и зарубежной киноклассикой, мультипликацией и авторским кино. Сейчас среди членов общественного кинофорума, так назвали свое объединение самарские любители кино, около 200 человек. В планах форумчан приобрести видеопроектор и показывать фильмы, ставшие киноклассикой, в одном из самарских кинотеатров. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Никакого другого ресурса, кроме злости и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».